Здравствуйте, друзья! У нас с вами сегодня очередной стрим. Ну и я так как бы его под лотерею Green Card заточил. Сейчас тут опечаточку сделал. Лотереи. Ой. Лотереи. Результаты лотереи Green Card. Вот. Завтра будут результаты. И последние пару лет я так как-то прямо в прямом эфире проверял. Но сейчас мы уедем буквально, вот через пару дней мы уезжаем. Нам сейчас совсем не до этого. Так что, если вот через недельку, да, вот через недельку я вернусь. И если там нужны будут какие-то, я надеюсь, что не нужны. Но если будут нужны какие-то ответы или какие-то там комментарии с моей стороны, то я постараюсь, да. Значит, в следующую пятницу, я думаю, что стрим у нас, сейчас я думаю, нормально мы можем провести. То есть, это будет 11 по Калифорнии, там будет 8 утра. Я думаю, что я в 8 утра в состоянии сделать стрим из Гавайев, так что мы постримим. Ну, может быть, там не 3 часа, а может быть, там пару часов, полтора часа. Я вот даже маечку специально для вас взял такую американскую и картинку такую повесил из Нью-Йорка, такую очень американскую в качестве обложки к нашему видео. Для многих тысяч людей этот тираж, в смысле обнародование результатов лотереи, изменит их жизнь. Знаете что, давайте сделаем, прежде чем я начну ваши этот комментарии читать и отвечать. Я вам прочитаю письмецо. Сегодня получил. Вы не представляете, какие я письма иногда получаю. Но вот мне не так часто удается зачитывать их. Там, ну, мало ли там письмо. А тут что-то прям с утра пришло. Я подумал, надо будет ребятам в этом самом, в прямом эфире. Ой, господи. Значит, пишет человек. Ну, у нас к нему там много было разных общений, он и в школе у нас учился, и там, так далее. Ну вот сейчас пишет, так, пишет слова такие. Сегодня, 8 утра, вот у меня 11, 3 часа назад. Добрый день, дорогой Михаил. К моему высочайшему разочарованию, мы живем очень далеко друг от друга, и у меня нет возможности пожать вашу руку. Как мы с вами общались ранее, я с семьей скитаюсь по миру более 2 лет. До сих пор ищем свой угол. Прибыли в США 8 февраля 2023 года. То есть март, апрель, май. Вот неполных 3 месяца он в США. Я взял ваш класс по обучению, понимая, что он мне поможет в моих шагах по направлению к успеху. 26 апреля я прошел клиренс с Жанной. Она, конечно же, самородок. Это, можно сказать, сердце компании. Хочу выразить большую благодарность за подготовку к собеседованию. Ситуация вкратце такая, что мы живем у чужих людей, и они потихонечку начали выталкивать нас куда-нибудь. У меня лично встал острый вопрос с работой. Мы живем в Небраске. Ой, мама родная. Это не такое место, друзья, где много работы. Так, Небраске на данный момент. На ферме, вокруг поля и козы с барашками. Встал передо мной выбор – идти на завод или на элеватор. Разная работа – от грузить вагоны до развозить химию по полям. Как разнорабочий по-нашему. Я в попыхах начал искать работу, и так получилось, что меня пригласили на собеседование в автосалон Mazda на позицию менеджер по продажам автомобилей. На интервью присутствовало несколько человек. Я так понял, менеджер отдела продаж и главный менеджер салона. Хочу подчеркнуть, резюме я отправил по QA, который мы с вами готовили. Другого американского опыта у меня не было. Вопрос был такой, расскажи о себе, но мы вообще отрабатываем. Следующий вопрос, какой у вас подход к проблемным клиентам? Кем ты себя видишь через 3 года? Почему ты пришел к нам? Через 1.5 часа мне сделали очень хорошее предложение на сегодняшний день и ситуацию в целом, от которого я, естественно, не мог отказаться. Планирую продолжать учебу и идти дальше к главной цели. Большое спасибо. Да, вот чего только не бывает, друзья, в нашей жизни. Вот, так что просто вот люди, я хочу сказать, разнообразие какое всего на свете. Вот так никогда не знаешь, чего завтра выскочит. Вот жить надо, понимаете, и не тормозиться, и не ограничивать себя. Мы очень много придумываем ограничений для себя сами. А мир, он не имеет этих ограничений, они все в голове у нас. Ну, пошли разбираться, значит, с вашими делами. Вопрос. Говорит, Михаил Петрович, какие налоги на недвижимость в Калифорнии? Говорят, в Нью-Джерси аж 2% в год от стоимости объекта. Значит, давайте мы сначала про стоимость объекта поговорим. Вот когда построили новый дом, ну, допустим, его построили 30 лет назад. И в тот момент, когда его построили, этот дом был продан. Важно, что продан. Не сколько просили, а за сколько ушел. В тот момент, когда дом ушел, а ушел он, допустим, за 200 тысяч, налог рассчитывается с этих 200 тысяч. Какой там процент, это отдельная история. Я сейчас о другом говорю. Значит, дальше происходит такая вещь. В стоимости дома отдельно расписывается стоимость конструкции, так сказать, строительства и самой земли. Например, вам говорят, вот дом, который вы купили за 200 тысяч, там 80% или 85% или 90% это стоимость постройки. Ну, допустим, из 200 тысяч 180 это дом и 20 тысяч земля, например. Дальше каждый год есть специальный офис такой в местном управлении. У нас это на уровне каунти происходит графство. Вот мы живем в графстве Санта-Клара здесь, которое покрывает половину Кремниевой долины. Вот, значит, это самая Санта-Клара. Каждый год они немножечко там повышают. Немножечко. Ну, скажем так, вообще никак не связано с рынком. Допустим, вот этот дом, который был 30 лет назад 200 тысяч стоил, если посмотреть на его налоговую, как бы ценность, с чего деньги берут, то выяснится, что спустя 30 лет, налоги платятся уже не с 200 тысяч, как тогда было, а с 275. При том, что если этот дом продать, он будет стоить, допустим, 800 тысяч. И человек, который купил вот точно такой же дом рядом, копию, неделю назад, он платит налоги из расчета 800 тысяч, а тот, кто продолжает его держать, платит там с 275. Понятно, да? То есть, когда мы говорим, что вот процент такой или сякой, это процент от, не от рыночной стоимости дома, а от того, за какую сумму этот дом был приобретен, плюс очень-очень-очень незначительные, намного меньше рыночных увеличения, которые они как-то там по своим принципам рассчитывают. То есть земля потихоньку дорожает, дом потихоньку дешевеет. Вы сами понимаете, что конструкция дешевеет, она не может дороже становиться. Дороже может становиться только земля. Ну и так далее. Теперь насчет процента. В штате Калифорния есть закон, и, значит, вот этот закон устанавливает налог на недвижимость в размере 1%. К этому налогу могут добавляться какие-то небольшие накидочки со стороны местных властей. Вот, допустим, той же там Санта-Клара-Каунти, которая не штат Калифорния, но может немножко накинуть. Допустим, если штат Калифорния говорит, это у нас 1%, то те могут сказать, ну, еще 1/10 там для каунти, для наших нужд. Налог на недвижимость идет на местные, в общем-то, нужды. Школы содержатся на эти деньги, дороги там где-то и так далее. То есть это все такое местного употребления. Обычно, значит, что происходит? Если в штате нету налога какого-то, вот, допустим, есть штаты, где нет налога на добавленную стоимость вот, на продукты. Да, вот, допустим, написано 3 доллара и платишь 3 доллара. А есть вот как в Калифорнии, там, я не помню сейчас, там 7% или 8% там накидывают. Так вот, там, где накидывают налог на добавленную стоимость, там обычно ниже налог на недвижимость. Ну, то есть, грубо говоря так, дорога, она и есть дорога, ее все равно поддерживать надо. Школа, она и есть школа, ее надо поддерживать. То есть, нужны деньги. С вас эти деньги возьмут либо тут, либо тут. То есть, вы... оно бесплатно не будет. Поэтому вопрос в том, что перераспределение происходит. Если вы владеете недвижимостью, вы платите этот налог. Если вы снимаете, вам кажется, что вы его не платите. Это же владелец платит. Но просто вы владельцу больше платите. Он с вас вынужден взять больше денег, потому что он должен заплатить этот налог. Такая вот история. Я про Нью-Джерси конкретно вам не скажу. Но мы когда-то приценивались к недвижимости в Техасе. И... были очень удивлены тем, что там было и по 2,5%, местами было и там и по 2,7%, и чуть ли не по 2,8%. Она дешевая, эта недвижимость была, смешные деньги стоила, по сравнению с калифорнийской, например. Но то есть там 2,5% было легко, понимаете, легко. Поэтому если в Нью-Джерси там 2% в год, да, может быть, я не знаю. То есть есть места, где вот это каунти накидывает существенно, а есть места, где каунти там по чуть-чуть или там совсем не накидывает. Вот от этого тоже зависит. Ну да. Но еще раз, вы можете заплатить больше налогов тут и меньше там. Это есть. Привет вам из Троицка. Спасибо. Бывал в Троицке. Что вы себе думаете? Бывал. Дядя Миша, какие чувства у вас вызвала новость по поводу прилетов дронов в Кремль? Да ну ладно вам... Какие там чувства это может вызвать? Там сами себе запустили, там какой-то фейерверк устроили, там петарду подожгли, там какой-то дрон, там, ей-богу, ну что, взрослые люди. Кто такой ерундой вообще заниматься будет? Конечно, вот вы можете, как вы там, как вам новость, что там чеченцы взрывали дома там в Волгодонске? Ну, они не взрывали. Это совсем другие люди взрывали. Зачем взрывали, мы знаем. Надо было привести к фюрера к власти. Народ возбудить, там, еще что-то. Но это мы все понимаем. Это те же самые люди. Ну, военной, никакой военной нужды запускать там гранату на крышу чего-нибудь такого, даже в Кремле, смысла нет. Понимаете, эту гранату лучше в окоп куда-нибудь бросит, там, глядишь, пару человек там прибьет. Что это ерунда какая? Почему так получается, что тот, кому на самом деле нужно, не выигрывают, а те, кто по приколу заполнил анкету, выигрывают? Я вам отвечу. Это потому, что мы с вами не можем, понимаете, знать то, что знает провидение. Понимаете? И вот вам кажется, что вот вам надо, а ему не надо. А вот там лучше знают, кому чего надо. Потребность осознанная не становится лучше или, скажем так, важнее, чем потребность неосознанная. Вот кто-то не осознал, но ему дали, потому что вот ему, у него такая судьба. А тот, кто думает, что ему надо, может, ему и не надо. Или у него другая судьба. Понимаете, там лучше знают. Мы не можем судить, так сказать, силы, которые не понимаем. Всех поздравляю с лунным затмением. А что, у вас там затмевает что-то? Здравствуйте, дядь Миш, бакинец тут. Мы бакинцам рады, почему же нет? Приветствую, мы с Украины. Я обычно смотрю стримы в записи со скоростью умножить на 2, потому что медленно говорит, как будто лекцию рассказывает. Ну, кому что, понимаете? Если бы было на 5, может быть, вам бы и на 5 зашло хорошо, я же не знаю. Вот больше 2 не разрешают. Можно сохранить файл там со скоростью 2, потом еще раз сохранить, и еще 2, и будет 4. То есть можно так подкрутить, можно. А потом уже смотреть. Дядь Миша, благословите на выигрыш. Я даже не знаю, как это сделать, но благословляю на выигрыш. Аминь. Что-нибудь такое. Так, почему вы увлеклись продвижением видео? Ну, я же делаю видео, понимаете, для меня это естественно. То есть я спрашиваю себя, вот я сделал видео, мне хочется, чтобы его люди смотрели. Причем иногда бывают видео, но очень такие, знаете, важные по жизни. Надо было бы людям посмотреть, я так понимаю. Ну и Я спрашиваю себя, а почему вот мои видео там, скажем, мало рекомендуют? А что нужно Ютубу, чтобы рекомендовать? А Ютубу нужно, чтобы вы смотрели, а значит, и смотрели как можно дольше, не уходили никуда. Я спрашиваю себя, значит, а что вам нужно такое, чтобы вы смотрели? А говорят, а вот очень важно там-то, важно какой заголовок, важно какой подзаголовок, важно какая картинка, от картинки многое зависит, она тоже информацию несет. Важно в каком ты порядке, важно там было много воды или мало воды, удерживал ты внимание, не удерживал внимание. Понимаете, то есть, если я могу ту же самую историю рассказать так, что YouTube к этому лучше отнесется, я расскажу, мне не жалко для YouTube. Вы стеснялись поначалу своего английского? Спрашивают. А что мне было стесняться, если у меня никакого и не было? Вот вы так говорите, у меня вообще никакого не было по нулям, что мне там стесняться? Но тут есть тонкость одна. Я вообще немецкий учил в школе, в институте. А потом уже, когда работал, у нас там группа была, французский изучали. Ну, почему-то вышло французский. И меня в эту группу поставили, просто чтобы я там за техникой присматривал. Ну, там всякие проекторы, там еще что-то, чтобы был человек, который там может в случае чего. И я с ними французский учил, это было месяц. Месяц по 4 часа в день. Рабочее время. И это было по интенсивным методам. Вот если вы слышали такие фамилии, как там Лазанов, Китайгородская, там Шехтер. Вот я по Шехтеру. Вот эта группа была по Шехтеру. Там педагог вела, которая у Шехтера стажировалась. И там вообще вся эта лазановская философия, она строится на том, что нужно расслабить человека, чтобы он, ну, вообще, там как бы есть такая мулька, что явление гипромнезии, сверхзапоминания, проявляется, когда человек находится в состоянии мышечной релаксации. То есть, когда у тебя мышцы напряжены, ты не можешь быть в состоянии гипромнезии. Поэтому они в креслах, какая-то музыка успокаивающая, там еще что-то. Ну и вот это вот хозяйство. И вот мы там так, значит, изучали. И там никаких барьеров вообще нет. Говоришь, как можешь, как хочешь, как идет, чего-то. И полностью, вот за этот месяц, что я там с ними занимался, полностью были убиты все барьеры, какие у меня там до этого были. И у всякого нормального человека есть, да. Ушло полностью. Я вообще не парился ни по поводу грамматики, ни по поводу словарного запаса, ни по поводу того, что я там жестикулирую или там какая у меня мимика, и из какого языка я привлек слова, которых не знал там на французском в данном случае там, и так далее. То есть я настолько свободно лепил, так сказать, чего мог. И когда уже я в Америку приехал, я должен сказать, что оно работает. То есть, если ты не комплексуешь, а просто вот там, ну, как можешь, да, там, нормально все. Абсолютно нормально. Я вот наблюдал, у меня мама абсолютно вот без таких комплексов женщина была. И она уже пожилая была, когда приехала. Ну, и там, знаете, вот люди пожилые, там, к врачам отвезешь туда, отвезешь сюда. Они вызывают в госпитале, вызывают, значит, переводчика. И вот там переводчик что-то там переводит, а мама моя, она достаточно свободно говорила по-немецки, и немножко на идиш могла, и что-то она из английского подхватила. Короче, мама, так она переводчика отодвигала, и врачу прямо вот говорила на смеси всех, так сказать, языков, которые там у нее были, и ее понимали идеально. Она понимала всех абсолютно, ее понимали совершенно идеально и так далее. То есть, ей переводчик был не нужен. Понимаете, как интересно. Поэтому, чем больше вы комплексуете, тем хреновее вам самому. Так вот, будете стесняться, совсем в депрессняк уйдете. Но, еще раз, мне помогли вот эти курсы, которые я проходил. Я же учил немецкий, понимаете? И я учил немецкий со второго класса. Это не была спецшкола языковая, но почему-то мы со второго класса учили, я не знаю почему. Вот, и, значит, и мы учили правила, понимаете, там порядок слов, глагол в конце, это, в вопросительном предложении, это туда, это сюда, И я, когда разговаривал с живыми немцами, у меня не было большой практики, но иногда приходилось. И мне трудно было, потому что я пытался говорить правильно. Ну, то есть, как учили, вот, это было вспоминать, понимаете. Ну, или практику иметь, тогда оно сворачивается и становится как бы естественным. Но у меня практики не было, ничего никуда не свернулось, и, естественно, ничего не было. А вот, вот тут, значит, все это снеслось, свернулось. После этого все языки, на которых мне приходилось говорить, вот и там был я во Франции, да, и там как-то пытался и по-французски, там что-то из меня выходило, хотя много времени прошло, и учил я его недолго тогда. 20 лет спустя там что-то я такое там изображал. И в Германии разговаривал там, и, ну, еще раз, я не парюсь. Вот я с тех пор вообще не парюсь. Да. Привет из Анталии, говорят. В Турции народ сидит. Тренер мой, Юра, рассказывает, что он только что из Турции приехал. И вот он говорит, что в Турции подходит к нему человек и говорит по-русски, говорит, вы телеведущий. Юра говорит, нет. Тот говорит, ну тогда, наверное, вы портного тренируете. Он говорит, да. Говорит, все, говорит, я вас узнал. Вот такие встречи в Турции бывают. После смерти Путина и поражения в войне ждет ли общество в РФ расцвет ресентимента и новая война? Я вам скажу такую вещь. В современном мире война – это выбор каких-то людей, которые не живут в современном мире. То есть они где-то мозгами там, в 19 веке долбанутые. Война – это выбор долбанутых. Во всяком случае, в такой стране, как Россия, у которой там есть вся таблица Менделеева, там и, собственно, можно вообще не работать, только нефть качать и так далее. Вот это вот военные дела – это просто, ну, как бы дебилизм. Другое дело, что население такое, что именно дебилизм вызывает такой массовый всплеск энтузиазма, любви к власти и так далее. Ну вот какой народ, такая власть, такой дебилизм там и все такое. Но все-таки власть, она обычно более ответственна, чем как бы основная масса дебилов, которые ее поддерживают. Поэтому, как вам сказать, я не думаю, что там станет лучше с точки зрения там, какой-то там демократии, каких-то там прав человека. Человек как был говном, так и останется грязью. Это всегда было так. То есть там никогда не было такого момента времени в истории страны, чтобы человек не был грязью. Было, останется еще долго. Но так, чтобы войны какие-то затевать, это же убыточное очень дело. Вот представьте себе тех, кому по факту, не юридически, но по факту, принадлежит все, что есть в России. Ее леса, ее недра, ее воды, все эти полезные ископаемые, счета в банках, триллионы там, долларов тут и там. Вот эти все люди, их же ограбили. Нет, конечно, там на войне многие воруют. Это правда, там кое-кто ворует. Но на одного укравшего на войне, разжиревшего, там 100 человек, которые потеряли на войне. Фактически война разграбила весь правящий класс. За редким исключением. Поэтому сказать, что это их путь, только если на смену Путину придет такой Путин поменьше. Ну вот как, допустим, да, у нас тут есть Трамп большой и там Трамп маленький в виде Десантиса. Разницы между ними особо и нет. То есть это два авторитарных таких диктатора небольших фюрера по сути своей. Вот, если на смену этому фюреру придет какой-то еще фюрер, то хрен его знает, что там может быть. Вы можете сказать, а есть там кто-нибудь, кто не фюрер, кто вот, допустим, не из холуев этого фюрера и так далее, я не знаю, там, какая там структура власти и кто придет, и как они там друг с другом борются, и какие у них там отношения. Но просто по количеству этих ЧВК, которые там уже там за 40 перевалило, да, частных вот этих армий, совершенно очевидно, что власть имущие готовятся к какой-то борьбе, то ли за передел барахлишек, то ли за удержание своего барахлишка, но в общем и в целом как бы верхние эшелоны власти, они как бы готовятся к какой-то то ли гражданской войне, то ли, ну, к чему-то вот такому, понимаете, мы видим, как они готовятся. Поэтому мы увидим, мы посмотрим, я не знаю. То есть сценарии могут быть любые. То есть диапазон развития событий самый-самый любой может быть. Вот. И самый скверный, например, то, что, например, нынешний фюрер никуда не денется и еще 20 лет проживет. Тоже может быть. Так. Михаил Петрович, здравствуйте. Google Certified Teacher. Это значит что-то или не особо? Какой вес у гугловской сертификации в этой сфере? Я даже и не слышал о таком никогда. Знаете, это как это Василий Иванович там в академию не приняли его. И Петька говорит, Василий Иванович, а что такое? Двойку вот получил там по математике. Он говорит, а что там тебя спросили? Он говорит, ну представляешь, говорит, напишите формулу для вычисления корней, говорит, квадратного трехчлена. А я, Петька, не то что формулу написать, я даже представить себе такое не могу. Понимаете, вот вы ко мне сейчас пришли с каким-то квадратным трехчленом. Из этих трех членов есть слово «гугл». Вот, у меня такой, как бы, когнитивный диссонанс. Что вы такое имели в виду, я не знаю. Может быть, это связано с тем, чтобы там пользоваться какими-то гугловскими инструментами. Они пытаются. Сейчас все пытаются делать инструменты для онлайн обучения, образования, какие-то платформы. Я стараюсь ничем таким не пользоваться, потому что, как сказать, обычные инструменты, которые есть, где-то я плачу, где-то они бесплатные, там, скажем, мессенджер у меня Skype, он бесплатный. Веду эфиры я в GoToWebinar, просто потому что я там 2K, очень высокой резолюции делаю записи с экрана, то есть я таких не знаю, где там так хорошо можно записать, поэтому я им пользуюсь, просто из-за качества видео. Вот, и там, когда мы проекты делаем, у нас там и Slack, и там у нас и Jira, и GitHub, и все что угодно. Я не хочу какой-то вот такой одной платформы, куда все запихано, и вот мы вот в этой одной платформе. Им, конечно, хочется. Они с нас деньги возьмут, и все такое, и да, ну понятное дело. Вот, я не вижу, я не знаю, правильно ли я понимаю это. Сертифицированную, значит, сертификацию, да, что ты умеешь пользоваться их инструментами. Ну, я не вижу. Я не столько teacher, да, сколько я человек, который организует курс. Поэтому я, как организатор курса, не хочу никаких таких платформ. Сознательно не хочу. Доброе утро. Почему страны ЕС, а также университеты США с левым уклоном поддерживают Палестину, а не Израиль? Не хочется проводить параллели такие, понимаете? Неприятно проводить такие параллели. Но это то же самое, почему они поддерживают Украину, а не поддерживают Россию. Потому что есть страна, вот какая-нибудь X, которая захватывает и аннексирует чужие территории. И в этом смысле никто никогда не признавал аннексированные территории принадлежащим тому, кто их аннексировал, и, соответственно, поддерживать того, чью территорию аннексировали, а не того, кто эту территорию аннексировал. Ситуация вот эта вот, она кардинально изменилась после того, как в конце 60-х Израиль начал аннексировать. Вот когда, например, или там 70-е, когда просто война идет, и кто-то захватил территорию в ходе боевых действий, это одно, это никто слова не скажет. Но когда ты говоришь, мы забираем эту территорию, мы ее аннексируем, то получается, что тот народ, который был раньше террористом и взрывал автобусы с детьми, понимаете, и там устраивал бог знает что, он больше не террорист. Он теперь за свою свободу и национальную независимость теперь борется. Потому что есть кто-то, кто более сильный, он пришел, захватил его территорию и аннексировал. Вот только поэтому. Они абсолютно последовательны. Вы просто не понимаете, что если Израиль захватил и аннексировал какую-то территорию, то вы думаете, что это легитимный акт, который весь мир должен поддержать. Нет, никто никогда не поддерживал. Вы чего? Поэтому дело не в университетах с левым уклоном. Это к левому уклону вообще не имеет никакого отношения. Практически нет ни одной страны в мире, в том числе и США, которые сказали бы, что там мы поддерживаем аннексию. Нет, никогда не было. Нельзя аннексировать чужие территории, вот и все. Поэтому. Вы на этой неделе разразились кучей видео, спасибо, поперло. Вы знаете, на этой неделе я немного делал, у меня бывало, что я в день там по три. Сейчас у меня немного совсем. Я разразился каким-то количеством, может быть, каким-то количеством сториз в Инстаграме. Да, я там могу в день сделать 10, 12, 15, там где-то даже 20 могу. Вот, сториз у меня поперли. А так поперло у меня в смысле какого-то креатива. Вот я книжку читаю, и я через эту призму, так сказать, вот, книжки про копирайтинг, про, так сказать, заголовки, подзаголовки, удержание внимания там, и так далее, так далее. Я начинаю смотреть на себя, как человек, который делает бизнес, и на наш бизнес, и вот на эту школу нашу. И у меня такой креатив попер, я начинаю лучше понимать, даже не то, что я делаю, лучше понимать, но как это подать, может быть, вот, так, чтобы заходило лучше. Меня бросила девушка после 2 лет отношений. Пожалуйста, поддержите, я реву. Мне 22, все напоминает о ней. Ну, я вам скажу такую вещь. В 22, когда у тебя уходит девушка после 2 лет отношений, это скорее естественно, чем неестественно, это первое. То есть ничего такого не произошло. Безусловно, есть переживания, это часть понятная. Но я как бы смотрю со стороны, немножко издалека. Это очень естественно. Гораздо хуже, когда от тебя уходит жена. Или там муж уходит от жены, а у них 2 детей. Понимаете? А у них имущество, которое они теперь будут 5 лет по судам делить. И так далее. Вот это задница. У вас чисто эмоционально. Понимаете? Вот. Если девушка от вас ушла, это неплохо. Это говорит о том, что ваши отношения не были взаимно такими вдохновляющими. Понимаете, девушке не было с вами хорошо. Девушка не уходит, когда ей хорошо. Поэтому, слава Богу, что это не было 5 лет или 10 с детьми, с какими-то сложными отношениями, когда у тебя время потеряно. Вы в свои 22 не потеряли ничего. У вас есть просто какой-то опыт отношений. И все, у вас впереди вся жизнь. Вы еще толком-то и жить не начинали. Вот. Вы еще толком даже не понимаете, что такое девушка, и что нужно для девушки, и как сделать так, чтобы она никогда от вас не ушла, там, и так далее, и так далее. У вас просто была не та девушка. Слава Богу, что у вас появилась возможность переключиться, спросить себя, какая девушка мне нужна, что я могу предложить девушке, и так далее. Это к лучшему. Андрюш, это к лучшему. Я понимаю, что это эмоционально, и что вы были все, вот, всей душой там, в этих отношениях, и вдруг вот так в душу плюнули, и так далее, и так далее. Но, когда вот эта часть раны, так сказать, зарастет, вот, я вас уверяю, что это к лучшему. Это к лучшему. В практическом, в жизненном таком смысле это к лучшему. У вас еще будет другая девушка, и, может быть, не одна девушка. И это будет такая девушка, с которой вы будете вот, как сказать, на всю жизнь, вот как мы со Светой встретились когда-то, вот мне было 19, вот как вы, да, мне было 19, и ей было 18, только стукнуло 18, там, по-моему, даже, ей еще не было 18, там, через месяц только 18, вот, и вот мы вот, и до сих пор мы вместе, и я думаю, боже, где-то там на небе это сложилось, понимаете, ваши отношения вот с этой девушкой на небе не сложились, они где-то еще как-то сложились. И, ну, ваша девушка настоящая девушка, она впереди. Вот такая, как моя Светлана, она у вас впереди. Поэтому вот просто как бы вы освободились, ну, она вас освободила от этих отношений. И если бы вы сами из них ушли, понимаете, вы бы не переживали. А поскольку она вас оставила, это всегда более обидно. Все понимают, вот любой человек, которому вы эту историю скажете, вам любой человек скажет, да, как я тебя понимаю, действительно обидно туда-сюда. Но 99 человек из 100, которые там вас постарше лет на 10 хотя бы и так далее, они вам скажут: чувак, это неплохо. Это неплохо. При всем при том, что обидно и душу рвет и так далее, и так далее. Это все неплохо. Вот, поверьте мне. Я в общем, прожил жизнь там, да, мне... Какие планы на поездку? Будут ли опенхаузы на новые локации? Опенхаузы? Ей-богу, это же Гавайи. Какие же там опенхаузы? Там вообще люди не живут, только отдыхают. Там все остальные живут в вагончиках. Я шучу, конечно. И в палатках. Посмотрим. Нет, я не думаю, что будут опенхаузы. Но я буду много снимать. Как вы считаете, нормально ли жить с родителями или по возможности надо сразу съезжать даже в ущерб финансам? Ну, послушайте, всякий уезд от родителей, это будет в ущерб финансам. Понимаете? Но кроме финансов, вот в таком смысле, есть еще как бы ваша жизнь, и вы в какой-то момент должны стать самостоятельным человеком и зарабатывать. И я вам скажу, я видел много людей, которые ни хрена не зарабатывают, просто потому что живут с родителями, и их потребность материальная ограничена, ну, просто очень небольшими суммами. Они учиться не хотят. А чего учиться? Вот он работает там 2 часа в день там тренером в спортклубе, понимаешь? И все. И когда ему говорят: знаешь, чувак, вот такого числа ты съезжаешь. Мать честная. Он уже и работать пошел там не на 2 часа, а на 8, и учиться поступил, понимаете, и смотришь, там 5 лет проходит, а у него уже мастерс дегри, у него уже девушка, у него там уже какие-то дела пошли, он уже смотрит, квартирку приобретает. Если бы он остался жить с родителями, ничего бы не произошло с ними, так, вот так бы и жил. Я знаю людей, которым уже за 40, они все с родителями, и никем и ничем не стали в этой жизни практически. Вот как были в 20 лет, так и в 40 на том же месте. Я видел людей, которые, ну, там, ну скажем, братья, сестры, там из одних родителей дети. Один там 18 лет махнул куда-то там в Нью-Йорк. Там мальчик, допустим, уехал, а девочка, вот так она с родителями осталась. А он возвращается через 5-6 лет там из Нью-Йорка, и их сравнить вообще нельзя. Вот мальчика и девочку. Потому что девочка, она как была вот... В социальном смысле она как была вот 18-летней, так и осталась и в 22, и в 25, и в 28. Вот пока с родителями живешь. А тот уже взрослый. Поэтому небо и земля. Понимаете? Вот все равно, что я вам такой пример дам. Есть дети, есть случаи такие. Я знаю, что вот ребенок, он там до 3 лет там мамину сиську, это, молочко пьет. Есть такие случаи. Их мало, это редкость, но такие случаи есть. Но это же неправильно. То есть ребенок должен, его от груди в какой-то момент забирают и начинают кормить нормальной человеческой пищей. И вот, да, сначала прикармливают, потом полностью переводят и так далее. Так жизнь устроена. Понимаете, нельзя в 30 лет там из маминой сиси питаться. Надо работать, надо учиться, надо зарабатывать, ходить в ресторан, покупать еду, готовить. Ну как же? Когда результаты? Так завтра. Там, по-моему, в полдень, по какому-то там времени с восточного побережья, не по нашему. Что вам лишний час туда-сюда? Вы вообще не спешите. Во-первых, там может получиться какой-то затор, потому что много народу побежали. То есть результаты никуда не денутся, даже если вы через неделю их проверите. А многие люди даже и не помнят, и не сразу там пойдут проверять. Ну, не знаю, в общем. Из моего опыта я могу сказать, что когда люди вот пишут и говорят: не могу проверить. Знаете, вот не могу проверить, не получается проверить, вот такого плана. Значит, ну, либо он забыл, куда дел, тогда там легко восстанавливается, это не вопрос. Вот. Либо он впечатывает там, а ему говорят: нет такого, или что-то там у тебя не так. Значит, во-первых, там некоторые буковки люди перепутывают друг с другом. Во-вторых, фамилия, имя. Вот он, когда заполнял форму, он перепутал. Он в поле фамилия написал имя, а в поле имя написал фамилию. И вот он смотрит, да, на эту формулу, ну, которую заполняет. Там написано фамилия. И он пишет фамилию. Ну, то есть, если он Иванов, то он говорит, я Иванов, фамилия Иванов. А смотреть надо не в паспорт, смотреть надо на подтверждение заявки. Потому что в подтверждении заявки написано фамилия, запятая, имя. Допустим, Иванов, запятая, Сергей. Но если он форму неправильно заполнил, и вместо фамилии написал имя, и наоборот, то там будет написано Сергей, запятая, Иванов. И вот Сергей – это фамилия с точки зрения этой формы, которую ты проверяешь. А Иванов – это имя, потому что оно после запятой. И, значит, вы заполняете не фамилию туда, которая у вас есть, а вы заполняете то, что эта система считает фамилией. Я думаю, что большинство людей нормально заполняет, но просто те, у кого не выходит, среди них очень высокий процент тех, кто перепутал имя и фамилию. Иногда бывают люди, пытаются проверить заявку, которая начинается с других цифр, то есть он ее там на годом раньше заполнял, и пытается сейчас проверить. Естественно, он ее проверить сейчас не может. В общем, разные вещи бывают. Вы увидите, если что чего, и проверить не удается, там, допустим, за первую неделю не проходит, я приеду, мы с вами разберемся там. Кто-нибудь проверял или еще рано? Рано, завтра. Очень хотелось бы снова увидеть интервью с Иваном Руденко. Понимаете историю? Я ему написал в скайпе, но ответа не было. Может быть, он не пользуется уже скайпом, я не знаю, у меня нет его других координат. Вот, если кто-то там может написать Ивану Руденко, чтобы он там ко мне в скайпе стукнулся, я с удовольствием с ним там встречусь, и там и супругу его помню, там замечательно, у него же теперь третий ребеночек появился. Я с удовольствием, просто я не могу до него достучаться. Вы когда-нибудь писали дипломные работы на заказ? Нет, ну зачем? Я вот сейчас слушаю вас и пишу 7 дипломов на заказ. Я не писал дипломы на заказ, но я вел дипломников. Я работал в конструкторском бюро, и нам разрешалось 5 дипломников брать с дневного отделения Института связи и 5 с заочного. Вот у меня был каждый год было там по 10 дипломников. За дипломника давали небольшие деньги, типа рублей 50. Но когда у тебя их уже 10, то это 500 рублей были большими деньгами. А когда ты в КБ работаешь, у тебя там все время разработки всякие, вот, то тебе как раз сам Бог велел брать дипломников, потому что тебе есть что им рассказать и показать, и дать им над чем подумать, и так далее, и так далее. Поэтому моя дипломная работа была оставлена в кабинете дипломного проектирования, чтобы другие люди, пишущие дипломы, могли там что-то у меня списать. То есть решением этой комиссии, которая принимала мой этот, как его, защиту диплома принимала, они, значит, постановили диплом оставить, значит, в этой библиотеке. Да. Так, пишу 19 сейчас дипломных. Ужас какой. Есть люди, которые диссертации также пишут. Понимаете, если ты однажды там написал, защитил диссертацию, дальше можешь их много писать. Не вопрос. Добрый день, Михаил. Поточнее, можете сказать, когда будет проверять результаты лотереи, в эфире какого числа? Нет, я сказал, что я в эфире не буду проверять. Я уезжаю, я не могу. Ну, то есть, в смысле, завтра я еще не уеду, но я уеду послезавтра, утром. Поэтому весь завтрашний день я буду исключительно сосредоточен на сборах там и так далее. Я не смогу ничего проверять. Пожелайте удачи, желаю удачи. Симпатичная футболка, да. Был тут магазин у нас, закрылся. Хороший, я там вот такие вот, там вот это такой типичный продукт этого магазинчика. Мы его очень любили. Назывался он какой-то Март, я не помню. Какой-то Март, там что-то Март. В общем, закрылся он, ушел в онлайн точнее. Пандемия убила многие магазины, многие сети торговые убила. Любимый наш магазин был. А в онлайн, вот когда заходишь, там цены раза в 3 выше, чем они были вот в самом магазине. Так странно. Никакого смысла нет. Всем удачи, выиграть заветную мечту. Добрый день, Михаил. Давно девчонок, внучек не показывали. Привет им, ждем много видео с Гавайев. Ну, вот я только вчера с Наташей снимал пару сюжетов. Если вы пойдете в мой Инстаграм и посмотрите сториз, у меня там есть две стори с Наташей. Одной истории Наташа, они в Греции были, на Кипре недавно. И вот там Наташа в таком греческом платье, прям как какая-то, даже не знаю, там, муза греческая какая. Вот. А вторая, они мне подарили кофточку такую, тоже с американским флагом, на день рождения. Вот мы к ним вчера приехали, и вот Наташа мне там дарит эту кофточку, я уже в кофточке, тут флажки там все. Если замерзну сегодня, я ее одену. Так. Здравствуйте. Недавно спрашивал у вас про школу QA в Германии. Попросил вас дать свою оценку. Сегодня мне немецкий центр занятости согласился оплатить обучение. Ничего себе, сколько времени прошло. Старт на днях. Пожелайте мне удачи. Давайте, давайте. Очень, очень желаю вам удачи. Вы переводили деньги на ВСУ. Вы знаете что? Я давал деньги, наверное, в пяток, если не в десяток разных мест. Но чтобы вот конкретно прямо ВСУ, прямо как какой-то военный фонд, нет, такого не было. Я, честно говоря, и не видел никогда, чтобы вот армия собирала деньги украинская. Но были какие-то фонды на разные цели, там они что-то такое собирали, и американские, и неамериканские. И обычно я, когда вот в начале войны там показывал ребят, которые волонтеры, которые что-то там делают, я там тоже кидал какие-то такие денежки. Ну, солдатик, вот, допустим, там есть солдатик один. Он сначала не был солдатиком, но вот я ему что-то там помогал покупать что-то там из оборудования такого боевого. Не боевого, но там каску, там еще что-то. Такого, ну просто как вот, как частному лицу. Он там с мамой, у него мама инвалид, и он там один кормилец там или что-то такое, там, в общем, где-то дровишки, там, где-то еще чего-то. Но так, чтобы прямо вот какой-то фонд, там, армия, и вот кладите сюда деньги, нет. Я не чувствую отдачи. Так скажем, да, вот если, допустим, есть армия, армия тратит там миллиарды долларов каждый месяц. И я своими там, не даже если я туда 10 тысяч положу, я не положу 10, это очень большая сумма, но даже если я там положил бы 10 тысяч, никто бы не заметил этих денег. Понимаете, там один раз там дрон полетел, там уже 20 тысяч. Поэтому я предпочитаю какие-то маленькие, точечные, там, где вот эта моя сумма, она реально что-то меняет. Понимаете? На воссоединение семьи много лет уходит? Это вопрос. На воссоединение семьи много лет уходит? Вот. Смотря какая степень родства. То есть, если там родители, дети, то быстро. С гражданином, да? США. Скажем, вот если вы хотите, вы гражданин США, вы хотите маму с собой воссоединить. Вот у нас Лариса Александровна, да, это свекровь моей дочери. Она приехала, у нее была виза на полгода погостить к сыну, да, который гражданин, муж моей дочери. Она уезжала через полгода уже с грин-карт. Вот очень быстро. Михаил, привет из Москвы. Какой свитер вам классный подарили? Просто огонь. Ага, это Лена видела мой свитер на этом самом. Она видела мой свитер на Инстаграме. И Саша, красотка, просто. Но это была не Саша, это была Наташа, младшенькая. Это была Наташа. Сколько примерно стоит аренда простенькой квартирки где-то в часовой доступности от вашего кампуса? Много ли вы теряет человек, который выбирает онлайн-обучение вместо кампуса? Сколько примерно стоит аренда простенькой квартирки? Ну, смотрите, вот у нас тут, прямо вот в Кремниевой долине, простенькая квартирка, там, допустим, one bedroom, будет стоить, ну, там, не знаю, 2200, например. 2200, 2400. Если вы час куда-то отъедете, вы за час не уедете далеко. Ну, это, может быть, будет стоить не 2200, а, может быть, будет стоить там 1800. И то, не факт. Может быть, 1800-2. Сильно, за час вы сильно далеко не отъедете. Если вы уедете в Сакраменто куда-нибудь, но в Сакраменто сейчас другая проблема. Там так много народу приехало, что цены выросли очень сильно на жилье и на аренду. И на... Ну, там все равно дешевле, конечно. Но это 2 часа езды без трафика. Так что, значит, насчет того, чтобы... Если вы хотите учиться на кампусе, вы больше потеряете на бензине в час езды, чем доплатите лишнего в месяц за то, чтобы жить локально. Ну, в конце концов, возьмите комнату, не берите целую квартиру, возьмите комнату там, со студентами другими и так далее. Значит, ну, безусловно, если вы учитесь на кампусе, то есть я на кампусе не веду классы, я веду классы в онлайн-программе. То есть я занимаюсь онлайновой программой, которая стоит 2000 и которая там за 4 месяца проходит. Вот. И у меня там буквально несколько групп в году. Вот раньше было 3, но мы сейчас начали добавлять на СНГ, туда, ну, на Европу, скажем, с этим расписанием. Вот, ну, пусть будет 6. Вот у нас вот так идет. Вот. Кампус – это большое учреждение, там 10 человек сотрудников, там 2 классные комнаты и так далее, и так далее. Так, значит, и там это стоит 6 тысяч, и там часов много. Ну, то есть это как бы кардинально другое предприятие. Если вы хотите учиться на кампусе и можете учиться живьем на кампусе, то это намного лучше, чем учиться на кампусе удаленно. Понимаете, да? То есть удаленно, да, там большая программа, там все это здорово, но вот вы дома сидите, у нас половина тех, кто на кампусе учится, половина, это местные, которые не идут в класс, они сидят дома. Вот понимаете, да, вот там человек 20, например, и вот, ну, есть класс, в классе, может быть, я не знаю, там 50 человек, там, из них 12 пришли на кампус, еще 20 местные, которые не пришли на кампус, а сидят дома. Им удобно, у них там, у них дети, тут кастрюлька кипит, там еще что-то такое и так далее. Они очень много теряют по сравнению с теми, кто пришел на кампус. У нас есть люди, которые приезжают специально из других городов, чтобы ходить на кампус, потому что на кампусе общение студентов друг с другом, на кампусе общение с преподавателями во время перерыва и перед уроком, и после урока, там очень много обсуждений и так далее. Те, которые на кампусе живьем, когда доходит дело до интерншипов с реальными компаниями, их тут же рекомендуют, они тут же идут. Сейчас все хотят местных, локальных, да. Вот он тут локальный, вот он, понимаете. Это совершенно другой уровень того, что вы получите от этого буткампа, от этого кампуса. Поэтому, если есть возможность быть на кампусе, ну, конечно, надо быть на кампусе. В 2011 году я начал вот эту онлайновую нашу программу, которую сейчас веду, только потому, что я понимал, что есть люди, которые не могут приехать. У нас всегда было много приезжих. У нас, допустим, было там, ну, скажем, 500 человек в год, из них 150 были приезжие. Из Нью-Йорка, из Флориды, из Техаса, откуда угодно приезжали. То есть, считай, почти каждый третий был приезжий откуда-то. Сакраменто, Лос-Анджелес, вот тут у нас тоже из Калифорнии, Сан-Диего. И если есть выбор, конечно, живьем лучше. Ну что говорить. Сколько примерно стоит аренда? Да. Привет из Петрозаводска. У меня вот завтра день рождения. Пожелайте удачи нам, выигрышев грин-карды. Завтра день тоже телец. Из наших, из тельцов. Играем в 5-й раз. Ну, я желаю, чтобы выиграть, конечно. Я вообще хочу, чтобы все выигрыши ушли тем, кто смотрит наш канал. Какой смысл? Как, сами, вот логически, давайте рассуждать, логически. Какой смысл выигрывать тем, кто наш канал не смотрит? Ну, что вот им этот выигрыш даст, понимаете? А у вас-то совершенно другая история. Поэтому, ну, это наше понимание, да, там виднее, конечно, но мы-то с вами вот тут понимаем, что все выигрыши должны быть наши. Ну, так, спасибо за стрим. Скажите, при поиске работы программистом в США нужны ли документы, диплом, сертификаты по специальности? Ну, никто вас спрашивать не будет. То есть вас спросят там, как вы программируете, да, там, попросят, там, техническое интервью и так далее, и так далее. Диплом, ну, вы можете написать диплом, пишут люди в резюме, пишут диплом. А потом, когда проверка какая-то, бэкграунд-чек делают, могут запросить университет, есть ли у вас действительно этот диплом на этом уровне. Но так, чтобы работодатель у вас взял диплом и стал смотреть, я даже представить себе не могу. На программиста, во всяком случае. А, есть ли возможность оказывать услуги другим компаниям, как предприниматель? Есть. Но вы должны иметь такую услугу, которая им нужна. Почему же нет? Компании нанимают другие компании. Как же? И большие, и маленькие. Здравствуйте, Михаил Петрович. Это я. Очень хотим выиграть и приехать к вам. Ну, даже если вы к нам не приедете, уже все равно выигрываете. Понимаете, уже все-таки это важнее. Это важнее. Так, хотя, конечно, если к нам, то мы тут. Я всегда рад. Вчера приходила женщина с мужем. Живет в Mountain View, тут у нас рядышком совсем. Делает игрушки. Такие, знаете, ну вот как медведь. Вот она мне медведя своего собственного принесла. Причем медведь это я. То есть у него тут написано там Silicon Valley Voice, Portnoy Computer School. Тут у него вообще такой прямо, ну, настоящий такой медведь, опилками набитый, с паспортом, ну, в смысле, таким производством. Женщина делает индивидуально этих медведей, продает где-то там в сети по $500 штука. Кстати, вот мне принесли $500 медведя ручной работы. Такого второго нет, такой медведь один. Вот он у меня сидит там в офисе. Я вам покажу, когда буду снимать в офисе, я вам покажу. Хотя, еще раз, в Инстаграме еще не поздно. Если вы сейчас в Инстаграме пойдете и посмотрите мои сторис, вы увидите эту женщину. И Анна ее зовут, вот с этим вот медведем. Представляете? Так что, тоже, говорит, наш канал изменил их жизнь. Ну, дай бог, дай бог. И Светлана Каф, у нее адвокат, они там занимаются своими делами. Уже 7 лет в Америке живут, и до этого смотрели наш канал. И, в общем, так удивительные истории такие я сталкиваюсь. И кайф невероятный. То есть, я думаю, ну вот, ну где еще, вот кому приходится выслушивать такие замечательные истории, такие благодарности, такие замечательные люди приходят, хорошие, добрые, светлые, и вот и говорят тебе, что ты что-то для них там сделал в их жизни, даже а ты вообще и не знаешь, что они есть на свете. Да. Так. Да. Младшая дочь. Тестировщик сейчас в РП. Я не понял, что такое в РП. Она сейчас... Какой интерес РП, республика что? Польша. Пока не устроилась. Сейчас в РП, пока нет. Старшая учится, второй курс, программист в Беларуси. Работы нет. Пожелайте нам удачи. В каком смысле в Беларуси нет работы? Странно даже. Ну, Наташ, желаю удачи. У вас две девочки, да? Ой, хорошо. Младшая тестировщица, старшая учится. Вот, две девочки. Наверное, у вас муж очень счастливый. Так он в женском коллективе проживает. Небось, там на девочек слюни пускает. Вот мы такие, мы очень любим... Мы хотим мальчиков, а потом очень любим девочек наших. У меня мальчиков-то и не было никогда. Вот была одна девочка. И две маленькие есть внучки. Очень классно. Пожелайте нам удачи. Очень-очень-очень желаем удачи. Михаил, привет из Москвы. Вам подарили очень красивый свитер. Да. Наташа красотка. Ой. А то же говорили Саша красотка. Человек Наташа. Ну, это правильно, да. Наташа. Наташа. Девочку зовут Наташа. Приветствую с Астаны, КЗ. В смысле, Казахстан. Участвую второй раз. Надеемся выиграть в этот раз. Всем удачи. Давайте, давайте. Не подкачайте. Помолитесь, пожалуйста, чтобы... Ваши подписчики выиграли. Но я молиться не умею. Я могу так, знаете, сигнал послать. Но тут, понимаете, тонкость. Дело в том, что выигравшие номера уже определены. То есть это тираж-то раньше произошел, они сейчас только его публикуют результаты. Вообще-то там уже все известно. Ну, давайте мы так попробуем воздействовать. Так, мы сейчас туда сигнал дадим, чтобы те, кто у нас тут на канале, и кому очень надо, и те, кто мечтает, вот, ну, мы знаем, что на всех не хватает, но по возможности. Так. Ну, друзья, сигнал послан. У меня аж руки прям гудят. Вот, сигнал пошел. Так, где лайки? Стесняюсь спросить. Друзья, а я не стесняюсь спросить, я так прямо и спрашиваю, где лайки? 469 человек нас смотрят, и 256 лайков нам поставили. Давайте лайки, мы так, только за. Лайки помогают, особенно комментарии, помогают Ютубу понять, что вещь хорошая, и надо ее продвигать. И чтобы еще кто-нибудь пришел. Насобираетесь ли свой? Не собираетесь ли свой? А я не понял, чего свой-то. Свой, не знаю, может и собираюсь, я не знаю, о чем речь. Уважаемый Михаил, спасибо вам за вашу работу. Можно ли ваш адрес использовать при заполнении анкеты DS-260 в случае выигрыша? И где этот адрес можно узнать? Тамара, только для вас, ну я шучу, для всех наших зрителей, я вам сейчас прямо покажу, где это все происходит. Мы идем, значит, в браузер, который вам там под рукой будет, пишем в нем латиницей portnov.net. Друзья, у нас net, это да, это всегда, наш нет, это не то, что нет, а наш, это да. Скрытая, да, Portnov.net. А здесь говорим DS-260. Ой, опять что-то. Что я лишнюю букву-то, господи? DS-260. Вот, выходит, значит, страничка. И на этой страничке вот говорят, если нет адреса, то можете воспользоваться нашим. Информация актуальна, любые изменения будут немедленно и в первую очередь отражены на этой странице. То есть, если вы спрашиваете себя, а может что-то изменилось, сразу раз сюда. Услуга бесплатная, тут на нас наговаривают, и в частности работники посольств, консулатов говорят, что вот вы знаете, что они деньги берут. Ребят, мы деньги не берем, никогда не брали, официально говорим и так далее. Вы им скажите там, пусть они это... фигню не распространять. ССН приходит через неделю. Я вам хочу сказать, тут бывают случаи, когда долго. Вот у меня сейчас есть ребята, месяц ждут, нету. Такие случаи бывали. Я обычно, знаете, я раньше им говорил, ты знаешь, что если месяц нету, то уже не придет. Бывает, что приходит. Хотя проще, когда ты уже приехал в США, ты можешь пойти в местный орган, этот самый, иммиграционную службу, не иммиграционную, а Social Security, администрацию. И они тебе через пару дней пришлют. То есть у меня очень вот такая пачка этих номеров соцстрахования, которые никто никогда не забрал. Тоже бывает. Грин-карта приходит через 6 недель. Грин-карту, если вы хотите, чтобы вам другую дали, это $500 стоит. Никогда, ни разу не потерялось ничего. Некоторые грин-карты у меня так никто и не затребовал. Вот у меня даже, я вот сейчас сижу с вами, разговариваю, а у меня есть... Вот, пожалуйста, грин-карта. Никита Рябов. Вот грин-карта давно уже лежит, я думаю. Вот этот Никита Рябов никогда ее у меня не забрал. То есть он въехал в страну. Пока не въедешь, никому ничего не пришлет. Он въехал в страну, потом, видно, уехал. И так, и грин-карта его у меня. Так. На границе вы можете сменить адрес, заменить на другой, но при этом корреспонденция может пойти как на старый адрес, так и на новый. Надо сказать, нет способа более надежного запутать все и остаться без документов, как поменять адрес при въезде в страну. То есть, казалось бы, простая процедура, поменяли и все. Нет, друзья, таких простых путей нет. Адрес поменял, знаете, как в песне у... Клячкина там, да? Адрес поменяй, поменяй, а теперь подольше молчи. Это для меня. Вот, значит, поменял адрес и молчи теперь, потому что бывает, что приходит на старый, бывает часть на старый, часть на новый. В общем, от добра добра не ищут, друзья, я вам скажу. Чтобы получить документы, присылайте наш адрес 2 конверта. Тут есть картиночка. Вот на эти конверты, вот такие конверты, вот они. Люди шлют черт знает что. Шлют обычный маленький почтовый, куда ни все не влезает. Шлют UPS, шлют, не UPS, это, вот это UPS. Шлют этот самый Federal Express. Шлют какие-то хрен знает, я даже не... Казалось бы, вот картинка, вот размер. Там марк стоит там десятку, там где-то долларов 9 стоит марка. Ну что, ё-моё. Иногда пришлют конверт с адресом, но без марки. Иногда с маркой, но без адреса. Вы себе представить не можете, друзья, что творят люди. А вот, кстати, раз мы тут были в Инстаграме, тут только что были, да? Сейчас я вам покажу. Switch. Тут какие-то картинки мне выходят. Вот у меня эти story. Ну-ка сейчас. Вот у меня есть сторис. Так, сейчас мы найдем с моими внучками. Вот, этот медведь, друзья. Вот это медведь, которого мне подарили. Посмотрите. Вот девушка. Анна зовут. Вот это медведь. Представляете? Ой, нет, сейчас, секунду. Медведь, вот он. Посмотрите, какой красавец. И у него карманчик вот этот вот. Видите, это из портов Computer School. И Silicon Valley Voice. Вот такой замечательный медведь. Сейчас дойдем до моих внучек. Так, вот, пожалуйста, друзья. Вот, это Наташа, младшенькая. Вот она в таком греческом платье. В греческом зале. Сейчас она еще покрутится. Вот, пожалуйста. Так, что у нас там дальше? А вот мы с ней, вот я в красивой кофточке, вы видите? Могу остановить, чтобы вы посмотрели. Могу покрутиться. Там сзади тоже такой весь американский флаг. Вот она в таком пакетике мне все подарили. Так что... Вот, пока висит. Уже 800 человек посмотрели со вчерашнего вечера. Представляете? Да, ладно. Возвращаемся к светлому образу. Светлый образ, где ты был. Вот. Так. Можно адрес использовать. Привет из Финляндии. Рад вас видеть. У нас есть корреспонденты в Финляндии. И выпускники есть. Выпускницы. Да. Я там, правда, никогда не был. Близко к границе подходил в советское время. Относительно. Чтобы не вызывать подозрений. В районе Выборга. Подходил и ушел. Так. Я похож... Вам говорили, что вы внешне похожи на главнокомандующего ВСУ Залужного. Ну нет. У него такое лицо-то он наел, а я наоборот худею. Ну если только, я даже не знаю. Ну он моложе, ну там лет на 30, наверное. На 20, я не знаю, ну как-то я... Нет, на Залужного как-то я не очень похож. Я ловлю себя на том, что я стал похож на Харлампиева Анатолия Аркадьевича, вот тренера, ему тогда было 70 лет. Вот, то есть я приближаюсь к тому возрасту, когда он... Когда я с ним был знаком, вот он был в этом возрасте. Ну-ка давайте я сейчас попробую, может быть, поискать его. Сейчас... Его фото какое-нибудь. У меня, главное, были с ним, как мы там тренируемся. Но вот такого плана сейчас. Сейчас мы... Images. Так, надо найти, где он постарше. Ну вот, может быть, да, давайте я вам покажу. Вот смотрите, вот это я, да, вот вы меня видите. А вот этот Харлампиев, вот он, пожалуйста. Вот его фотография. Я не знаю, какого там года. Вот он так выглядит. Конечно, он так... Я-то его в костюме не видел никогда. Он был в тренировочном таком, в Олимпийке в такой был. Ходил на занятия. Нет, ну... К сожалению, он тут помоложе всюду. Вот. Ну, вот такой где-то, да. Вот. Вот как на этой фотографии, вот. Вот здесь, вот видите, он в очочках. Вот, вот я его таким хорошо помню, только он в спортивном был. И я иногда вот себя то... А у него еще такой прищур был, знаете, он так прищурил, так... скептически. Не то, что прям уж недовольно, но так, знаете, так вот он такой прищур. Я вот себя ловлю на том, что я вот так тоже вот харлампиевским взглядом смотрю, и вот, ну вот что-то не то. Вот я так смотрю вот и ловлю себя на том, что похож. Я не знаю, так чисто у меня в голове. Вы можете сказать, что совершенно не похож. Я не знаю. Это абсолютно субъективно все. Я хочу сказать. Значит так. Что тут из Финляндии? Когда пересядете на электро? Я периодически езжу на электро. Вот мы вчера, например, поехали к дочери. Ну, вечер, Светлана меня за руль сажает. Когда по магазинам, она сама, если куда-то ехать, то я за рулем. Вот. Я не использую никаких вот этих фишечек. Просто еду, как на обычной своей машине. Там даже, ну совсем ничего. Так, просто еду и все. Я не испытываю какого-то, знаете, большого энтузиазма на этот счет. То есть мне нравится, вот мне мой Мерседес, на котором я езжу, вот именно мой, я от него балдею. Вот я каждую секунду, которую я в нем нахожусь, еду, вот мне очень нравится, как крутится руль, мне нравится вот его некоторая массивность такая, и нравится, как он, ход его нравится. И вот, ну просто я вот физически кайф испытываю. Я же ездил на такой 3 года, я потом, так получилось, что потом год ездил на Светиной машине, когда она купила этот самый, когда она купила Теслу, я пересел на ее Мерседес. Но он мне не заходил, ну никак. Поэтому мы его отдали дочери, купили мне новый, вот такой же, как у меня был. Вот я знал, что я его люблю, что это моя машина. Вот, понимаете, вот моя. Так, теперь... Так. Хочу спросить, лотерея сегодня разыгрывается, а завтра результат? Или это завтра барабан крутится? Не, барабан уже давно открутился. Это чисто электронно происходит. Ну что, будем выигрывать в этот раз? Ну давайте, что же мы же только за. А я сегодня вбил confirmation number и ужаснулся, когда мне выдало, что некорректный номер. Почему-то думал, что 5 числа проверку. К счастью, она с 6. Больше того, она с 6. Ну, давайте я гляну, чтобы вас не отвлекать. Посмотрю по времени. Divi Lottery. Что тут у нас? Вот она выходит. Значит, что пишут? Пишут, что... Ага. Ммм. 24, это где он тут? Confirmation. Вот, значит, в полдень, Eastern Daytime, май 6. Это, если мы смотрим там по времени Москва-Киев, то там Москва-Киев впереди там часов на 8, я так понимаю. То есть, это у них полдень там будет, а, значит, в Москве, там, Киеве будет... 8 часов вечера. Там 7 или 8, надо уточнить. Я просто не помню, что такое Eastern Daytime. Мы-то в другом живем, понимаете? Сейчас мы глянем. Stand Eastern Daylight Time. 4 часа. Что-то голову мне морочит тут. Так, значит. Eastern Time Zone, Eastern Time. Так. Да. Ну, короче, друзья, разберетесь. Мне не хочется время тратить сейчас. Так, идем, возвращаемся к вам. Вот она. При выигрыше грин-карты в посольстве США для какие причины дают отказ? Если вы что-нибудь не то написали в заявке. Грубо говоря так, недостоверная информация, как бы они это воспринимают как попытку обмана, обманывать нельзя. Вы можете совершенно как бы искренне, добросовестно что-то напутать, но нельзя. То есть вещи, которые они прощают на практике, не обращают внимания, а есть вещи, которые они не прощают. Скажем, если вы ошиблись в имени, то это воспринимается как попытка заполнить множественные заявки, варьируя имя. Многие так делают. Вот. А если, допустим, допустим, вы написали, что у вас среднее образование, а у вас высшее, обычно не цепляются. И оно не имеет никакого значения. То есть достаточно среднего, но просто почему ты пишешь среднее, если у тебя высшее? Такого плана. Есть в Америке такое понятие, как народные гуляния. Ну, конечно, оно, может быть, по-другому называется, да, конечно. Тут ярмарки всевозможные. Назовите самые любимые праздники американцев, чтобы вся страна в одном настроении пребывала. Ну, например, 4 июля, вот День независимости, вся страна гуляет. Лето, знаете, там барбекю, выезжают на природу. Мы вот на даче обычно справляем, там собирается человек 10, 15, 20. Вот у нас такое, как бы, традиция такая. Мы в Санта-Крузе собираем народ. В прошлый раз вот так собрались и ковид поймали. Знаете, уже казалось, уже кончилась вся эта пандемия. Бывает, значит. Я надеюсь, что в этом году будет все нормально. 4 июля, безусловно. Ну, Крисмас, святое дело. Нет желания съездить в Турцию. Понимаете, история какая? У меня есть желание много куда съездить, в частности, в Турцию. Но это же далеко на самом деле. И это же, ну как сказать, это не 2 часа, там 3 на самолете, как вот там у вас, да? Это нам через полземного шара катить надо. Тяжело, сложно. Поэтому я не знаю. Больше всего Украину поддерживает только Казахстан. Вот уж действительно. Знаете, вы мне напомнили такой анекдот, как умирает старый армянин. Знаете, там дети собрались, там внуки собрались, все. И он что-то шепчет. И он там говорит: отец, что ты хочешь сказать? Он говорит: берегите евреев, говорит он. А они говорят: что такое, почему? Он говорит: евреев перебьют, за нас возьмутся. Вот, поэтому в данном случае вот Казахстану нужно очень беречь Украину в этом контексте. Что вы можете сказать насчет организации Scientology? Просто ваше мнение, может, читали что-нибудь. Вы знаете, в Америке их никто не трогает, они как бы всюду где-то есть. Они есть, они где-то там присутствуют. Ну, я не знаю, они меня не трогали, я их не трогал. Ну, какие-то вот люди с каким-то там мировоззрением. Ну, ради бога, ну и что? Вот. С ними государство с ними не борется. Они никого там на шашлык не режут. Там недвижимость там у загипнотизированных, там зомбированных людей не отнимают. Ничего такого. Обычно, ну. Всем, кто играл, пусть ваша мечта реализуется. Удачи. Михаил, спасибо, что поддерживает тех, кто играет. Ну, я, конечно, я тоже переживаю. Как, вы же не чужие, понимаете? Вы ходите, комментарии пишете. Я для вас стараюсь. Ну, конечно, конечно. Чего же? Всем, кто играл, пусть ваша мечта реализуется. Да. Только казахи смогли поставить в Украине свои, например, юрты. Да. Юрты. Много юрт? Вообще, я даже не знаю. Так. Юрты — это неожиданно. Так. Ладно. Ну, спасибо за юрты, если пригодились там что. Я видел много вакансий по своей специальности. Знаете, там из юрты, бах, такой ствол вылезает, жах там хаймерсом. Так, я видел много вакансий по своей специальности. И они в 5 раз больше оплачиваются, чем в РФ. Между этим только разрешение на работу – бумажка. В реальном мире там не только зарплата в 5 раз больше, но там еще расходы существенно больше. То есть, как бы сказать, понимаете, кроме того, разница между, там, скажем, РФ и там, Европой или Америкой не только в том, что там где-то платят больше, и вы можете больше купить чего-нибудь или там позволить себе поехать в отпуск куда-то. То есть, кроме всего прочего, там кардинальные какие-то различия в ментальности общества, людей, которые вокруг вас там и так далее. Вот представьте себе, что вы попали на какой-то остров, на Гавайях, например, и там живут люди, а остров этот как бы оберегается, чтобы туда никто не попадал, чтобы вот люди жили так, как они жили 500 лет назад и 1000 лет назад, или там, когда там полинезийцы вот прибыли на Гавайи первый раз, вот, вот так, как они там живут, понимаете? Я утрирую, это слишком большой такой разрыв. Вот. Но это другой мир. Понимаете? Это просто другой мир. Они там живут по-своему. И они довольны. Они не хотят компьютеров, они не хотят селфонов. Они просто хотят, чтобы их никто не трогал. И живут вот там. Понимаете? Нам в детстве рассказывали, как советская власть осчастливила малые народы, которые фактически подверглись уничтожению, геноциду. Народы Сибири, Дальнего Востока, Севера, понимаете, у которых отняли, где-то физически отняли, где-то просто они уже не смогли больше пользоваться своими угодьями, где они охотились или рыбу ловили, потому что там уже рыба ушла и зверь ушел, еще что-то все поуходило. Как их осчастливили интернатами для их детей, которые больше никогда не вернулись уже там к тому образу жизни, который был у родителей. Как их осчастливили вот этой кириллицей. Им, наконец, дали алфавит и так далее, и так далее. Ну, заодно там 90% там куда-то погибли, там, допустим, от болезней. Ну, так же, как на Гавайях, так же, как в Латинской Америке, вот когда прибывали вот эти вот из Испании, там, из Португалии. Колонизаторы, вот, гораздо больше людей, индейцев, например, погибло от болезней, чем, например, от того, что их там кто-то убил. Ну, я просто чему рассказываю, что разные миры, понимаете, совершенно разные миры. То есть, вы думаете, смотри, как интересно, там на Гавайях кокосы можно не покупать, на дерево залез, взял кокос. Ну да, но к этому идет еще кое-что, понимаете. Дело не в цене кокоса только, да, там еще, к этому кокосу еще все надо. Да. Знаете, как эта хохмочка, что вот купил новый галстук, потом к этому галстуку пришлось рубашку, к рубашке там костюм. Костюму, обувь, там, поменял машину, поменял квартиру, поменял жену. Понимаете, а все началось с галстука. Так вот и здесь тоже. Вроде там более дорогой галстук дают, а дальше все меняется. И ты уже не ты. Так. Сравните, насколько американцев сплоченные или нет по сравнению с Россией или Кавказом. Ну как, я даже не понимаю, как разные совершенно. Американцы, ну еще раз, это какой-то другой мир, понимаете? Вот если американцы, это такой кондовый, грубый капитализм. Хотя тут очень много социалистического, очень много социальных программ там, и так далее, социального очень много. Но тем не менее, скажем, Европа в этом смысле ушла гораздо, гораздо дальше. В смысле, так, приближение к социальному, к социалистическому, так скажем. Не социалистическому в том смысле, в каком Советский Союз был, а в том смысле, в каком, так сказать, по классике, да, вот как Европа это делает, там, Швеция, Англия, там, Германия и так далее. И Канада, в частности, вот здесь. Но если вы сравниваете с Россией, то все-таки Россия по ментальности населения, по культуре, по как сказать, вот по образу жизни, что ли, по энергетике, со всех сторон. Она феодальная. То есть вы можете возмутиться, это как же она феодальная, да у нас капитализм. У вас капитализм феодальный. У вас и социализм был у нас феодальный. Это не был социализм капиталистический, тот, про который там писали Маркс, там вот эти вот люди, что когда экономика вот уже становится такой мощной, большой там и так далее, и вот тогда надо обобществлять средства производства, потому что бессмысленно в такой экономике, где весь народ там и так далее участвует, чтобы там пару человек все бабки собирали. Вот. Там не было такого. Там была феодальная страна с некоторыми элементами капитализма, безусловно. Там где-то были заводы большие, где-то там еще что-то. Но в целом феодальная. И весь-то вопрос революции, это был вопрос о земле. Аграрный вопрос был главным вопросом революции Октябрьской. Вот то, как это произошло, когда большевикам пришлось взять программу эсеров и раздать землю, потому что это то, чего хотели крестьяне, а крестьяне это было подавляющее большинство населения стран. Вот, собственно, и все. Дальше, если вы говорите про Кавказ, то Кавказ, в моем субъективном понимании, все-таки это ближе, как вот такая другая как бы, культура, ближе к Востоку, да, вот такая, как, например, там, ну, мусульмане, иудеи, да, значит, это другая культура. Там, скажем, уважение к старшему, да, там какие-то традиции, там больше, может быть, родового. Вот посмотрите на Казахстан, посмотрите там на Кавказ, да, вот там Дагестан какой, или там Чечню, понимаете, там род. Вот, и, соответственно, какие-то есть родовые связи. Где вы в России видели родовые связи, я имею в виду там, где русские живут. Не там, где буряты, например, а там, где русские в России живут. Какие там родовые связи? Понимаете? Вот, а там есть. Поэтому, безусловно, они более сплоченные. Малые народы, которые оказываются в окружении там немалых, вот этого старшего брата, который с бейсбольной битой ходит там или там с этим кувалдой, да, значит, конечно, сплотишься. А как же? Очень сплотишься. Вот, поэтому... Так я думаю, да. Американцы сплоченные, но по-своему. По-своему. Безусловно. Тут вообще был случай такой смешной на днях. Я просто, знаете, глазам своим не поверил. Значит, этот господин, как его там фамилия? Республиканец. Он председатель республиканского большинства в палате представителей. Значит, наш тут калифорнийский такой. И вот, значит, там пресс-конференция, и российский журналист его спрашивает, ну как спрашивает, он же его сам спровоцировал, он же столько раз говорил, что мы тратим слишком много денег, мы деньги бесконтрольно тратятся на Украину, мы должны прекратить, мы против этого, там туда-сюда. Вот он все говорил. Ну и этот журналист, понимая, что свой, как бы наш пацан, он ему говорит, вот вы, говорит он, я знаю, что вы выступаете против того, чтобы там помогать Украине, там бесконтрольно и тратить на нее столько денег, там и так далее, и так далее. И он вдруг, вот этот вот, который абсолютно сделал все, чтобы получить этот вопрос, он вдруг разворачивается и говорит, я не против помощи Украине, говорит он, я против вас. И против того, что вы делаете на Украине, сказал он им, у меня челюсть упала. Понимаете? То есть, одно дело, когда мы тут внутри страны, и мы тут между собой базарим, значит, там, куда деньги тратить, там, допустим, или богатеньким отдать, чтобы они нам в избирательную кампанию подбросили из сэкономленного, понимаете? Вот, это один разговор. Но когда вот эти приходят, вот эти, и говорят... А вот мы же знаем, что вы там против Америки, да, что вы там за то, чтобы ее развалить там и все такое. И он, ну так, по факту, да. И он говорит, я тебе там ему козу такую делаю. Патриотично очень. Вот тебе, пожалуйста. Насчет организации, да, опять саентологи, что ли, у нас тут? Так, или нет? Вакансии по специальности, сплоченные, вот. Идем дальше. Какие страны вам нравятся? Где бы вы хотели жить? Знаете, часто спрашивают. Я бы хотел жить в США. Нравится мне очень много мест. Я бы с удовольствием там съездил. Даже, может быть, на 3 месяца пожил бы. Очень много мест есть, где я бывал, и где мне очень-очень нравилось. Мне нравилось, ну, в Прагу. Я бы на первое место поставил бы Прагу. Там рядышком Мюнхен, мне тоже очень нравился Мюнхен. Лондон мне очень нравится, кстати. Барселона, Вена. Ребята, Вена. Боже, это... Ну что вы, ей-богу. Можно жить. То есть я бы не хотел жить, например, в Будапеште. Будапешт как место для жизни, мне, например, я бы не хотел. Но там тоже по-своему замечательно. Ну, просто вот именно жить там мне бы не хотелось. Вот. А... Да. Вы владеете скорочтением? Нет. Если нет, пытались овладеть? Не пытался. Там, где я работал, вот в такой лаборатории там, по разработке методов быстрого обучения, там был курс скорочтения, который, наш собственный. Но я никогда не это самое. Ну, то есть, я знал про это много. Я знал про это много. Я видел, я слушал, я участвовал в обсуждениях, я слушал там всякие методики, там сравнивались разные методики, там были разные. Я фамилии сейчас уже не помню, так много лет прошло. Вот, то есть я был в некотором смысле посвящен, но так, чтобы вот именно эти упражнения выполнять, там, или там посредине страницы читать, там, и так далее, значит, там, боковым зрением. Я вам скажу такую вещь, как человек, который в это вникал, и кое-чего, как для себя понял. Проблема не в скорочтении, не в том, чтобы быстро читать. Проблема в том, чтобы быстро понимать. Происходит такая фигня, давно уже происходит, что объем печатной продукции, ну, в сегодняшнем мире можно сказать, что электронно-печатной тоже, да, объем того, что можно прочесть, растет намного-намного быстрее, экспоненциально растет. По отношению к количеству информации, которую ты оттуда можешь вычитать. Понимаете, да? То есть, если, скажем, там, 100 лет назад у тебя была иголка, допустим, в, ну, я не знаю, в корзинке небольшой сена, да, там 50 лет назад это уже был целый стог сена, и иголка та же самая, да? А сейчас у тебя это не стог сена, а это у тебя поле, на этом поле там 15 метров в высоту этого сена, и там где-то есть иголка. То есть переработать надо гораздо больше информации сегодня, чтобы она, ну, не информации, переработать надо гораздо больше всякого материала по сравнению с тем, что вот там, сколько там информации есть. Конечно, у нас сейчас есть поисковые системы, это же раньше же не было. Да, и люди просто читали. Вот. А сейчас мы можем поиск сделать, мы можем резко-резко сузить. У нас сейчас появляется искусственный интеллект, на помощь приходит, вот чтобы с этим совсем иметь дело. Но вы не можете читать быстрее, чем соображаете. Вот есть некий текст. Вот я, как человек, который математикой занимался когда-то в свое время, профессионально, можно сказать. Ну, я учился, да, я закончил университет по математике. Я не работал профессионально в математике, но я имею высшее образование по математике. Я хочу сказать, что... Бывает, там одну страницу, там, 3 часа читаешь. Это бывает, что и больше, пока там поднимешь все, что нужно. Понимаете? То есть, это не вопрос скорочтения. Это вопрос того, что ты просто, ну, вот пришел в это место. Скорочтение, в то время, когда я на это смотрел, это была середина 80-х. То есть, появлялись компьютеры, но не было поисковых, ничего, так, как игрушка были. Персоналки. И фактически концепция была такая. Ты идешь своим скорочтением быстренько, пока не пришел в то место, к которому надо вникать. Когда ты пришел туда, куда надо вникать, ты читаешь с той скоростью, с которой ты соображаешь. Вся альтернатива, понимаете? То есть скорочтение не панацея никакая, ничему. Так, уже год прошел. Тогда писал вам из Москвы, а теперь из Буэнос-Айреса. Ждем грин-карту. Ну что же, так, Buenos dias, сеньор Николай. Так, здравствуйте, Михаил. Завтра 6:05 я должна выиграть грин-карту. 6-го, 5-го. Подержите за меня кулачки. кулачки держим. Михаил, будет ли проверка гринок с вами онлайн? Нет, я уезжаю, я не могу. Из этого чата. Вопросов много, поэтому задержка. Михаил читает вопросы по порядку. Это правда, да. Бывает задержка там минут 30-40. Хотя обычно к концу у нас рассасывается. Да. Вот, говорят, мальчику, говорят, Андрей, это не беда с девушкой там у него там. Найди новое, будет новое. Ну, травма-то есть, понимаете, это же травма. Когда такая, ну, романтические отношения, когда от всей души, когда от всего сердца, и вдруг бах. Конечно, травма, но эти травмы, этот опыт, это то, что делает нас взрослыми людьми, делает нас мудрее, делает нас более крепкими, устойчивыми в жизни, понимаете? Да. Так, я понимаю, что вот сейчас больно, но дальше мы я знаю, что дальше будет. Нормально все. Вот, поэтому, но человек, когда он переживает этот момент, он же не переживает его в перспективе там ближайших 10 там, или 20 или там 50 лет, понимаете? А у него сегодня вот такой, ну, крах, можно сказать. Ну, насчет расставания с девушкой. Мы были из разных стран. Россия и Украина. Она училась в Польше, я в РФ. Поженились в Тбилиси в том году. Столько всего связывает, но она устала очень больно. А, вот слушайте, он дополнил. Так у него не просто девушка, он женат. Мать честная, они женаты. Это другое, это не просто девушка, это все-таки это жена. Ну, конечно, это гораздо более высокий уровень отношений. Она училась в Польше, я в РФ, поженились. Ай, господи, ну что делать? Что делать? Полгода живу в Турции. За это время понял, как хорошо жить не в России. Дальше планирую с любимой в США навсегда. Не хочу возвращаться в РФ. Противно от одной мысли о возвращении. Ну, в конце концов, не то, чтобы вас кто-то заставлял, знаете. Ну, не хочешь, не живи там, что. Есть люди из Америки уезжают, знаете, тоже бывает. Поэтому человек должен жить там, где ему комфортно. Недавно переехал в США как IT-предприниматель. Есть стабильный заработок от своего онлайн-сервиса. Ну, как хорошо. Есть ли смысл пробовать привлекать инвестиции или своими силами? Сложно ли сейчас найти инвесторов? Если ваш бизнес такой для инвестора перспективный, да, то есть они смотрят на ваш бизнес, они смотрят, насколько вы опытный, насколько у вас есть перспектива роста вашего предприятия. Допустим, я вам дал 100 тысяч. Вопрос первый, верну ли я их вообще когда-нибудь? Вопрос второй, если я их верну, то с каким наваром? Ну, допустим, навар там от 30 там, до 50%. Ну хорошо, а какая вероятность того, что это будет 50%, а не 30%? Там? Они оценивают вот в этом смысле, понимаете, если вам нужны инвестиции, если они вам нужны, так ищите. Если вы можете своими силами, зачем вам чужие инвестиции? Я никогда в жизни ни у кого копейки не взял, мне всегда хватало своих. Вот я начал, $200 положил, и с тех пор у меня всегда были свои. Ну, то есть, в смысле, бизнес-отдача хорошая была, у меня всегда были свои деньги там в развитии. Если я не стал развиваться там как франчайзы какие-нибудь и так далее, только потому, что мне просто не хотелось этим заниматься. То есть, у меня всегда было достаточно денег. Мне предлагали деньги, мне приходили, говорят, а может быть, там деньги нужны, давайте мы вложимся. Я говорю, да нет, у нас все хорошо. Какой процент ваших студентов не нашли работу? Это вопрос очень сложный, в том смысле, что я не очень знаю. Но есть вот единственное место, где есть официальная статистика. Давайте я вас туда отведу. Я периодически туда вот тех, кто спрашивает, отвожу. Вот вы приходите на сайт portnov.com. Portnov.com. Это кампус наш. Потому что мой там, где я функционирую, называется, это portnov.net. А это кампус. Вот кампус. Значит, кампус, будучи лицензированной организацией, обязан публиковать данные о трудоустройстве. Вот чуть-чуть вы пролистали, вот чуть-чуть, вот. Начинается. Расписание, там понятно. Каталог обязан быть. В каталоге перечислены все курсы, все цены. Там, и так, там много чего. Это документ такой очень серьезный. Из-за него, если что не так, долбают по-страшному. Annual report. Тоже каждый год надо сделать. Вы не представляете, сколько сил и времени на это уходит. Ну и денег, в конечном счете, тоже. А вот performance fact sheet. Вот performance fact sheet — это такой документ, который каждый год делается. Там смотрится, значит, сколько студентов было. Вот давайте мы туда пойдем. Школа лицензирована с 96 года. Вот вы представьте себе, значит, с 96 года сколько было сделано вот этих вот перформансов. Значит, последний у нас какой тут? Download view. Когда говорится год 19-20, это значит, что те, кто поступил в эти годы, потом он должен был закончить, потом должно было пройти еще полгода и так далее, и так далее. И вот там по итогам. Поэтому это относительно свежий документ. То есть это не то, что вот там 3 года прошли, это гораздо меньше времени. Вот оно говорит, значит, вот 2 года. Значит, на каждую программу отдельно. Вот есть какая-то программа. Тестинг Mobile Web Application, там 400 часов. Хорошо, вот есть программа. В ней один год было 299, другой было 289. Available for graduation. То есть, грубо говоря, значит, люди, которые могли закончить. Бывает, что люди по каким-то причинам не могут закончить. Это отдельная категория. Сколько реально закончили? Значит, вот, пожалуйста. Значит, соответственно, completion rate, да, какой процент закончил курс? 80%, 78%, ну вот примерно так. Значит, это стандарт. Ну, бывает 85, там, и зависит. Но это от нас не зависит. Вот это люди, которые просто закончили. Поэтому, когда вы спрашиваете, а вот какой процент не нашел работу? Я вам рассказываю, вот пришли студенты, так, из них 80% закончили. Хорошо. Job placement rate. Job placement rate относится только к тем, кто закончил. Те, кто не закончил, мы не знаем, что с ними стало. Может, тоже кто-то нашел, но мы не знаем. Просто нет информации. Значит, что мы про них знаем? Количество выпускников, вот они. Количество available for employment. Например, у кого-то нет разрешения на работу, да, может быть, вот такое. Значит, все были с разрешением на работу, замечательно. Сколько их работает? Вот столько их работает. Какой процент? 77,9, 68,6. Это за полгода. За полгода после окончания программы. То есть, если кто-то работает там больше, чем полгода, он в эту статистику не входит. Раньше в этих репортах была такая позиция, про которых мы не знаем, что с ними. Это было всегда в районе 15%. То есть, вот смотрите, да, вот, скажем, примерно 70% нашли работу, да, но это уже пандемия начала сказываться. Значит, 70% нашли работу, и тут даже вот, да, а 15% мы не знаем где. Понимаете, да, то есть, может, из них кто-то нашел, поди знай. Да, есть люди, которые никогда не искали работу. Я к чему рассказываю? Вы видите здесь как бы официальную статистику. Она официальная, государственная, там висит всюду, где надо и так далее. Она не только у нас на сайте висит, она висит еще на сайте государственной, там, это, лицензирующей организации. Там. Вот, значит, давайте я вернусь к вашему лику сюда. Нет, вот. Вот он, блогер. Значит, работу еще надо искать тоже. То есть, мало закончить, надо еще искать работу. И хотеть ее найти. Я лично вот, переживаю. Только в том смысле, что человек, например, ищет, 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 а найти не может. Вот тут я говорю, это безобразие, так быть не должно. Ну-ка, срочно там давайте будем помогать человеку заниматься. Если он почему-то решил в конце, что он искать не будет, это его выбор, я не знаю. Вот, поэтому вы можете исходить вот из чего. Да, вы видели официальную статистику. Значит, ну если вот мы там почти 30 лет как школа функционируем без того, чтобы вообще давать какую-то рекламу, ну, наверное, неплохо там все это устраивается, понимаете? Я только сейчас, вот у меня последние 2-3 дня какая-то реклама пошла в Инстаграме, в Фейсбуке, так прикольно, знаете, какие-то люди пишут, я им что-то там отвечаю. 30 лет ничего такого не было, понимаете? Поэтому, ну, вот так как-то. Я бы вам сказал какой-то процент радостно, но я не понимаю. У меня нету. Нет такого процента. Значит, если вы лично, давайте о вас лично, допустим, лично вы хотите искать работу, в той мере, в какой вы не бросаете поиски, потому что если вы бросили, то на этом ваша история закончилась. Если вы не бросаете, больше того, особенно если вы это делаете со мной, ВКонтакте и так далее, в диалоге, вот, вы не можете не найти работу. Так не бывает. Или вы бросили, да? Ну да. Или вы нашли. Это может быть не 3 месяца, это может быть 6 месяцев. Есть люди, которые там полгода на рынке, но они находят работу. Дело такое. Предлагаемый онлайн-курс, который стартует 9 мая. Как думаете, возможно ли будет быстро выйти по его завершению на американский рынок, находясь в Штатах? Вы как-нибудь помогаете с этим? У нас есть такая фишечка, называется индивидуальный учебный план. То есть технически вы относитесь к группе 9 мая. Вот. То есть вас занесли в списки. Практически у вас есть группа 9 мая, которая собирается там 3-4 раза в неделю. У вас есть какие-то еще группы, там, которые вы тоже можете ходить, если там занятия. Но у вас есть полный доступ ко всему, что было раньше. То есть вы можете, например, за там, ну, не знаю, за 2 недели, но за 3, уж за месяц, так во всяком случае, параллельно с тем, что вы участвуете в вашем классе, вы можете абсолютно полностью пройти всю программу по записям. Почему нет? Занимайтесь там 7-8 часов в день, вы прекрасно все пройдете. Больше того, для того, чтобы выйти на рынок, вам не нужно весь курс поднимать, там эти 100 часов. Вы можете, ну, плюс домашнюю работу тоже надо делать. Значит, вы можете пройти там часов 15-20 по тестированию, то есть там тест-кейсы, баг-репорты, там такое там в проектиках чуть-чуть поучаствуете. Вы уже можете сделать резюме, ну, я вам делаю, в смысле, как школа, это не совсем я делаю, там у нас есть помощница у меня. Вот, вам сделают резюме, да хоть через 2 недели, через 3, но вы должны будете пройти клиренс, вот, Жанна проводит клиренс, и все, и на рынок. Я вам сейчас, вы вот, знаете, с Жанной, она тут клиренс делает. Я делаю клиренс, там я на человека трачу 5 минут, максимум 10. То есть мне важно понять, как он. Я вижу, нормально пошел, и давай. Вот. Жанна, она как-то превращает клиренс в такой, как бы, разбор. Детальный такой. И там собирается 7-8 человек. И она с ними там на 3,5, на 4 часа. И я ей сейчас говорю, знаешь, что давай мы будем делать, разрешать людям, которые готовятся к клиренсу, чтобы они могли тебя послушать там, да, заранее. Еще, они еще не идут на клиренс, но хотят послушать. И вот первый раз мы это сделали на днях. Там было 50 человек прослушивающих, неправда, 50 человек все вместе. Там было 7-8 таких и еще там 40 там прослушивающих. И была девушка, которая просилась туда пойти, я ее забросил в эту встречу. Сейчас я пытаюсь сообразить. А потом я ей написал, я ей говорю, слушай, говорю, так ты сходила, чего там, как там вообще? Сейчас я найду, где это было. Я вам зачитаю, это потрясающий совершенно документ. Ага, вот. Я его в Slack перебросил, чтобы другие преподы могли почитать. Значит, одну секунду. Это удивительный текст. Я сейчас думаю, надо его найти. Вам понравится. Просто, чтобы вы понимали, как это все происходит. Так. Нет. Нет, значит, не в Слаке. Подождите, может быть, в Скайпе. У нас в Скайпе есть группа, называется Педсовет. Вот в этом Педсовете, может быть, я туда закинул. Да, вот она сейчас. О! Давайте я вам так бы. Я с голоса вам почитаю. Значит, вот эта женщина, она мне пишет. Да? Она говорит, я вообще люблю Жанну, но то, как она держит линию клиренса и показывает логическую цепочку всего процесса тестирования, это стало для меня событием, просто какая-то магия. Она спрашивала студентов, как оценить риски, а я знала ответ, но я не хотела отнимать время и нарушать атмосферу, чтобы Жанна стала бы объяснять, потому что ее слова – это как истина, то, что мы должны знать и чем должны быть пропитаны, раз, если можно. Можно, конечно. Очень полезно быть на таких почти интервью, но в своем коллективе. Я, кстати, хотел написать вам, Михаил, отзыв. Спасибо, что спросили. Если бы Жанна не была профессионалом в IT, она бы составила конкуренцию голливудским актерам. Насколько она держит паузу и разговаривает глазами и взглядом, я же ее не видела на занятиях, только слышала голос. Но сегодня я, конечно, получила супербонус с высокой энергетикой преподавателя и человека. Я теперь понимаю студентов, которые имели личный контакт с Жанной и говорили мне, какая она крутая. Я просто думала, ну все преподаватели хорошие, мне очень нравится Алексей Барабаш, он автоматизацию ведет. Мне его курс очень-очень зашел, объяснение, стиль преподавания абсолютно комфортный. И он хвалил меня, и я выполнила все домашние задания и поняла, а этот курс, в отличие от, скажем, сиквел, который, если не практикуешь, то знания размываются. Сиквел тоже размоется, если не практиковать. Я думаю, что Жанна пронесла через годы такую искренность и отзывчивость к студентам, что у меня стойкое ощущение, что она переживает за каждого. Так и есть, конечно. И ей не безразлично то, чему она нас учит и как мы это понимаем. Это очень дорогого стоит. Но опять-таки, все преподаватели очень хорошие. Я сейчас не о том, что преподаватели хорошие, я не к этому клоню. Я отвечаю на ваш вопрос о том, можно ли там побыстрее и так далее. Значит, можно. Вы сходите к Жанне пару раз на этот самый ее клиренс, который там по 3,5, по 4 часа. Поготовьтесь. Вы же уже видите, что надо и как надо. И вы с 5 интервью 3 оффера получите. Я специально сейчас Жанну попросил, 10 интервью люди проходят, меня это убивает. Я считаю, что это неправильно. Поэтому, если вы хотите идти искать работу, вы идете больше, вы числитесь в группе 9 мая, но на самом деле двигаетесь. Так, Андрей, которого бросила девушка. Дружище, я недавно расстался с девушкой, с которой встречался 1,5 года. Не грусти. Хотя мне тоже не очень, но мы еще встретим ту самую, надеюсь. Ну, да, что ж теперь. Я вместо Александр указал имя Александр по привычке. Интересно, не забракуют ли? Могут. Могут. То есть, как бы, тут еще вопрос, когда вы говорите «вместо». Вместо того, что в паспорте, где написано Александр. Понимаете, то есть вопрос, может быть, у вас есть какой-то другой документ, может быть, не паспорт, но может быть, еще какой-то документ есть, где написано Александр, и вы скажете, я извиняюсь, ребята, я просто запутался, вот у меня тут и тут, я не то, что специально, а я просто, ну, у меня я и Александр тоже, я оба, я и то, и другое. Одним словом, Портновы онлайн, я вам напишу, ради такого дела, так я и напишу. То есть, если вы как бы шустренький такой по жизни, и можете по ходу дела все это подхватить, ну, пожалуйста, подхватить, то есть не требуется каких-то особых там умений. Ну, я не знаю, там важно, чтобы вы пользовались каким-то софтом просто как пользователь. Ну, я не знаю, там в онлайн-магазинах. Вот на этом уровне. Соцсети. Если вы вот с этим более-менее, то уже ничего. От вас не требуется собирать, разбирать компьютер, там, устанавливать операционную систему, хотя там ничего сложного тоже нет. Ну, просто быть таким базовым пользователем. Вы идете на первые 3 урока, вы смотрите, как оно у вас идет. Я вам не скажу, я же вас не знаю, я вас не вижу, я не вижу, как вы этим пользуетесь. Я поэтому говорю, вот тебе первые 3 урока, смотри, ну, давай. Нас ждет Америка. Каждому по грин-карте. Пусть никто не уйдет обиженным. Ну, каждому, может быть, тоже не надо, знаете, так опускать, так сказать, ценность не надо. Ну так, кто заслужил? Какой сейчас язык программирования лучше учить? А это смотря для чего. Вот, если там программирование, вы это у программистов спросите. Но, понимаете, сегодня вопрос, какой язык учить, он неправильный, потому что программист не работает языком программирования. Он работает целым комплексом инструментов, которые у него есть, в частности, языком программирования. Поэтому, конечно, надо уметь программировать. Когда вы умеете программировать, это профессия. Язык программирования – это не профессия. Профессия – это программирование. Язык меняется. Я знаю людей, вот, ну, скажем, моего возраста люди, если посмотреть, на чем они программировали в своей жизни, мать честная, то есть они могли там, начинать там, с Фортрана, потом, я не знаю, там, Паскаль какой-нибудь, Plus, там, Java, и Python, и там, я не знаю, что там сейчас, JavaScript сейчас популярен, там, знаете, там. Поэтому, ну, если он программист, то он программист, а если он там просто там выучил какую-то Java, это не делает его программистом. Понимаете? То же самое для тестирования. То есть есть какой-то комплекс, да, так называемый стек технологий, вот этот стек, с которым легко найти работу, востребовано. Соотношение спроса и предложения хорошее. Вот вы смотрите, какой стек. Это вам подскажут люди, которые этим занимаются. Если вы говорите про тестирование, например, автоматизированное, то сейчас все еще доминирует Selenium WebDriver, Java, JavaScript, Green Card еще нет. А, окей. Вот думаю, может, родители выиграют и первый раз посмотрят внука. Ой, господи, Маршал в магазин, я говорю, который магазин закрылся. Нет, он назывался Steinmart. Или Steinmart, как правильно. Ну, по-английски, наверное, Steinmart. А, скажем, по-немецки, Steinmart. Да, Steinmart. А, если уже пошло про отношения, впечатление, что у поколения 20-30-летних девушек нет ценностей. Не складывалось ли у меня такое впечатление? Безусловно, они другие, вот, скажем, отличаются от системы ценностей. Но и в нашем поколении люди разные. Но и в нашем поколении люди разные, и там разные. И что тут сказать? Но безусловно, не то, что у них нет ценностей, но какие-то они такие, знаете, не наши, какие-то другие ценности, такие больше на продажу. Пожелайте нам удачи. То есть мы тоже не были тургеневскими девушками, понимаете? Но где-то вот мы между тургеневскими девушками и современными вот этими, ближе туда. Подавал заявку, если вы читали Тургенева, конечно, тоже, я не знаю, выиграть грин-карту, будучи в США по программе United for Ukraine. Кей мода, теперь к мода. Не в США. Как теперь быть? Ведь адрес американский. Вы абсолютно никаких проблем у вас нет. Адрес, который вы давали, никому не нужен вообще. Так его на всякий случай берут. Он в принципе не играет никакой роли. У Саши с Наташей женихи есть? Ну, у Саши есть кавалер. Мэтью зовут. Матвейка. Вот. У Наташи женихов пока нет. А? Уже? Ну да, друзья, меня зовут Куш. Ну давайте еще 10 минут и пойдем. Уже погрело. Правда, что в США медицина не всем доступна из-за дороговизны. А бесплатные страховки всем ли доступны? Это сложная система. Здесь нет такого, чтобы человеку нужно было там операцию там, или что-то, и он не мог ее сделать, и то, что денег нет. Есть медицина такая бесплатная тоже. Там в очереди постоит, просит. Я не общался особо с Марком Фейгиным, но мы однажды записывали какой-то стрим с Юрием Раш, я был третьим. Юрий с Марком, они в каких-то отношениях таких более тесных находятся, а меня просто позвали. Меня звали еще. Вот мы однажды записали такой стрим. Меня никто не просит, но мне когда предлагали, я с удовольствием. Почему нет? Это Марк, человек популярный. Я его смотрю постоянно. Не могу сказать все подряд, но я посмотрю. Сейчас просто смотреть особо там нечего, в том смысле, что ничего не происходит, и поэтому разговоры, они такие, в пользу бедных. Поэтому у него и подписка встала, там практически не растет. Ну нет, нет, мелкотемье сейчас такое. Почему вы общаетесь? Да, это было. Как дела у Томика? А ничего, ничего. Мальчик хорошо питается и, в общем, ведет себя замечательно. По приглашению. Я могу ехать в Америку из Таджикистана? По приглашению. Я не понял, в чем вопрос. Таджикистан, я понял. Если есть приглашение, и вам визу дадут, и даже без приглашения визу дадут, можете ехать. Подскажите, где в онлайн искать работу для веб-дизайнера? Я-то ведь не здоров там по онлайну. Тем более у меня... И мне этого достаточно. То есть от того, что я буду знать, почему, ничего не произойдет, ничего не изменится. Чатик, подскажите, во сколько по Москве будут результаты выборов? Где-то часов 8 там вечера. В суете рутинных дел и забыл про стрим. Видите, как бывает? Да, а я вот тут. Мы с вами все заполняем второй раз. С вашей легкой руки, дай бог, все выйдет. Кстати, я тоже телец. Видите как? Ну чего, друзья, на такой полезной телецовой ноте мы можем, в принципе, и расстаться. Я так быстренько пробегу. Так. Отпуск. Привет из Уфы. Так. Расскажите, если победы в